Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня мы с вами вспоминали положение Ризы Господней в 1625 году в Первопрестольном граде Москве. Праздник Великой Русской Земли, Благословение Русской Земли и Москве, Первопрестольному граду. И сегодня молились, чтили память основателя русского монашества Антония Киево-Печерского. А 24 июля уже наступил вечер, день, когда наша церковь почитает молитвенно память святой равноапостольной Ольги. Равноапостольной Ольги Псковитянки, великой княгини Киевской. Кто такая для нас святая Ольга? Родоначальница всех святых жен русской земли. Ее сын Святослав Храбрый на века составил воинскую славу русской земли. Его слова «мертвые сраму не имут» стали девизом русского воинства. А внук святой равноапостольной Ольги, великий князь равноапостольный Владимир, крестил русскую землю, святую русскую землю, которая стала главным престолом Церкви Христовой на земле. Кстати, князь Святослав, внук равноапостольной Ольги и отец равноапостольного Владимира, мы об этом с вами часто забываем, о нем говорят иногда как о язычнике, он и был язычником, но неужели мы с вами не верим в то, что святая княгиня Ольга и святой князь Владимир вымолили своего сына и отца у Господа? Я думаю, что это каждому ясно. И, конечно же, слова Святослава Храброго, а ведь 3 июля было 964 года с Великой Победы, Великой Русской Победы над Хазарским Каганатом. Я рекомендую всем прочесть книги Татьяны Васильевны Грачевой «Святая Русь против Хазарии». Татьяна Васильевна Грачева, политолог, завкафедрой военной академии Генерального штаба. И книги ее «Святая Русь против Хазарии», они дают картину современного положения мира, нашего мира, того, что происходит в мире. Мы с вами то, что происходит в мире, начинаем понимать более глубоко и, конечно же, возвращает к нашей истории, причем осмысление христианское, церковное, осмысление русской истории и борьбы Святой Руси с враждебными Господу нашему Иисусу Христу и Православной Церкви силами. И сегодня мы с вами, вспоминая великую псковитянку, княгиню Ольгу, конечно же, молимся, молитвенно поминаем. Я думаю, все слушатели Радонежа молитвенно поминают в эти дни великого русского человека, замечательного человека, Саву Васильевича Ямщикова, новопредставленного раба Божия Саву. Упокоившийся Сава Ямщиков упокоился по своему завещанию на любимой им Псковской земле для сохранения святынь, исторических памятников, которые он так много сделал. Мы, я думаю, с вами все его будем поминать с глубоким сердечным чувством, как великого русского воина. И почему воина? Ведь вы знаете, дорогие братья и сестры, в последние годы мы с вами потеряли Вячеслава Михайловича Клыкова. Недавно упоминали Владимира Леонидовича Махнача. Сегодня поминаем Саву Васильевича Ямщикованова, представленного. 16 июля отошел ко Господу монархист, православный патриот, замечательный русский человек, русский богатырь Владимир Васильевич Калентьев. Он возглавлял в Нижнем Новгороде Союз Русского Народа. Мы с ним год назад виделись в последний раз во время крестного хода на Ганиной Яме. Он был счастлив, был необыкновенный человек, очень стойкий, верный идее православной монархии, верный патриот русской земли. И я думаю, что их необходимо было не только таких людей, как Вячеслав Михайлович Клыков, Савва Васильевич Ямщиков, Махнач Владимир Леонидович, не только отпевать в храме, но и хоронить с воинскими почестями. Потому что они победители. Это люди, воины, христолюбивые воины, которые отстаивали русскую идею, русскую историю, русскую культуру, русскую землю. А сегодня мы с вами вновь стоим перед угрозой страшного нашествия. И находимся мы с вами под игом, под тем игом, которое легло на русскую землю, на русский народ по грехам, к сожалению, в 1917 году. Сегодня Москва становится на наших глазах, дорогая наша Москва, которую мы всегда любили, любили до слез, чувствовали всегда даже какие-то особые запахи, родные московских переулков, московских улиц, она становится для нас городом чужим. Москва наполнена чужими людьми, инородными. Инородными не в смысле национальности, хотя это часто связано, а инородными по духу. Это люди, которые чужие, инородные православной Москве. Наполняют город чужими энергиями, чужими смыслами. Москва первопрестольная. Мы все с вами помним, Москва, как много в этом звуке, для слове, для сердца русского слилось. Мы недавно повторяли фильм отца Тихона Шевкунова «Гибель Византии». Нельзя не провести аналогии с гибелью Константинополя, с гибелью православной Восточно-Римской империи и с тем, что сегодня с нами происходит. И вот мне хотелось бы, чтобы мы сегодня с вами вместе подумали о том, что же с нами происходит и где корень нашей беды. Ведь в последние годы всех нас уверяют, причем уверяют довольно так настойчиво, и по нашим телеканалам, по всем телеканалам российским, и, конечно же, зарубежные средства массовой информации, что Россия, как наследница СССР, виновата перед всеми. Виновата перед Польшей, Литвой, виновата перед кавказскими народами, перед казахами. И сегодня резолюция ОБСЕ, резолюция, которая приравнивает сталинизм и фашизм, и Россию делает виновницей в страшной европейской трагедии, Второй мировой войне. И сегодня к России готовы предъявить претензии все. И Ющенко, и Саакашвили, и эстонцы. И мне хотелось бы сегодня повторить то, что я сказал на конференции в синодальном отделе по взаимодействию вооруженных сил и армии. Тема конференции была «Русская линия» и «Белые войны». Есть такой сайт, организация устраивали. Мне хотелось, это была моя реплика, не доклад, повторить эти слова. Вопрос звучал так. Был ли геноцид русского народа во время гражданской войны? Можно ли считать то, что происходило с русским народом во время гражданской войны, геноцидом? Потому что нас с вами уверяют, что только СССР угнетал все народы, а все остальные добрые, хорошие, белые, пушистые. Вот два человека, Сталин и Гитлер, Германия и Советский Союз, а все остальные хорошие. Так вот, я берусь утверждать, что страшные преступления, совершенные против русского народа во время революции 1905 года, это была первая русская смута, и в 1917 году, в годы гражданской войны, безусловно, попадают под определение геноцид. И мне хотелось бы, чтобы мы с вами русскую трагедию начала 20 века попытались объяснить в терминах, понятных и привычных современному человеку. Что такое геноцид? Это был настоящий геноцид, то есть попытка истребить определенные расовые, этнические и религиозные группы. И этот геноцид устроили в России международные террористические организации, Причем эта организация международная террористическая, которая более реальна, чем сегодняшняя полумифическая Аль-Каида, опиралась на организованные, прошу запомнить, этнические преступные группировки и изуверские сатанинские секты. И я думаю, что доказать, сегодня очень много материалов есть документальных, что эта террористическая международная организация существовала, была могущественной и опасной, несложно. Финансировали ее Яков Шиф и прочие иностранные банкиры. Причем они финансировали террористическую войну с Россией не менее щедро, чем Бен Ладен. А этнические преступные группировки, организованные преступные группировки, участвовали в 1905 году в многочисленных актах террора против государственных служащих, военных и простых русских людей различных сословий. Достаточно посмотреть «Белую книгу», и мы с вами убедимся, кого убивали в те годы. Убивали не только губернаторов, убивали городовых, убивали стражников, священников. Убивали, как в наши дни. Убивали простых, честных чиновников, крестьян, рабочих. Убивали дворян, сохранивших верность русской государственности. Убивали всех, кто сохранял верность самодержавию и русскому государству. А после февраля и октября 1917 года, взяв за основу теорию классовой борьбы, эти организованные преступные группировки развернули в России массовый террор. И к таким этническим преступным сообществам, это можно доказать легко документами, с полным правом мы с вами ими можем отнести еврейские революционные организации, латышские, грузинские. Помните, все слышали эксы, то есть акты экспроприации, в которых принимали участие революционеры, кстати, вместе с уголовниками. И вот эти эксы после 1917 года вылились в невиданный в истории небывалый грабеж всего населения Российской империи. И вот не случайно новая власть революционная называла уголовников социально близкими. Кстати, роль уголовных элементов в революционном терроре и огромный вклад закоренелых убийц и преступников в дело революции не вызывает ни у кого из историков и следователей сомнений. А сегодня, после событий в Косово, на Кавказе, я думаю, никто не станет отрицать существование этнических преступных группировок. И связь этих преступных этнических группировок с международным терроризмом. Албанская мафия, ичкерийские борцы за свободу, наподобие Басаева и Бараева, это наглядный пример того, как связаны все сепаратистские движения сегодня с организованной преступностью и международным терроризмом. И нам с вами хорошо известно, как подобные преступные сообщества используются разведками враждебных государств. Сегодня известно. А в начале века террористы использовались в борьбе с российским государством, использовались разведками Японии и Германии. Но не только Японии и Германии, а также с агентами этой могущественной международной террористической организации активно работали в разведке США, Великобритании, Франции. Никто сегодня не сможет отрицать и серьезное участие, зловещую роль в русской трагедии начала 20 века спецслужб государств, которые в эти дни были союзниками России по Антанте во время Первой мировой войны. А в наши дни мы с вами видим, как активное участие в трагических событиях на Кавказе принимают так называемые партнеры наши по антитеррористической коалиции. Ну, говоря о гражданской войне, под понятие геноцид и под понятие этнические чистки полностью попадают истребление во время гражданской войны терского казачества, кровавое расказачивание на Дону. А сегодня мы стали с вами свидетелями этнических чисток геноцида русского населения в Чечне при режиме Дудаева и Масхадова, геноцида сербов в Косово, устроенный геноцид этот был албанскими террористами. Я думаю, все знают, что режим Дудаева-Масхадова и албанский режим в Косово тесно связаны не только с этническими криминальными группировками. Они занимались наркоторговлей, торговлей людьми, человеческими органами, взятыми у захваченных людей, у сербов. Об этом Карло Дель Понте, председатель Международного трибунала в Гааге, свидетельствует. Но при этом все эти группировки, криминальные, террористические, контролировались западными спецслужбами. Ну, об этом мы сказали, я думаю, это ясно каждому. О изуверских сталинских культах, я думаю, те, кто читает даже нашу прессу, не станет отрицать существование в наши дни и в начале века различных изуверских сатанинских культов. В последнее время в средствах массовой информации можно встретить множество свидетельств о преступлениях сатанистов. Многочисленные убийства православных священников. 45 священников убиты за последние годы. Мне сказал об этом отец Владимир Вегелянский. Я не мог собрать все цифры о наших мучениках. 45 священников. Это необыкновенно напоминает террор, который развязали против духовенства перед революцией 1905 года. Ну а во время гражданской войны участие последователей изуверских сатанинских культов отчетливо прослеживается в массовых убийствах священников, православных русских людей, в осквернениях православных храмов, в сознательных кощунствах. Можно с полным правом, мы имеем полное право с вами утверждать, что, захватив власть над Россией, эта международная террористическая организация, основываясь, обратите внимание, на богоборческом учении изуверских культов, пыталась полностью уничтожить православную церковь на всей территории Российской империи. Конечно, убивали и мул, и раввинов, но очевидно каждому исследователю, что главный удар был направлен на Церковь Христову. Ритуальным было изуверское убийство русского царя всей царской семьи в Екатеринбурге. Этим преступлением изуверы наносили удар и по церкви православной, и по исторической русской государственности, и по всему русскому народу. Никто не сможет отрицать сегодня и то, что, пытаясь утвердить свою власть над Россией, эта международная террористическая организация устроила массовый террор. Причем террор был для чего устроен? Они пытались запугать, ослабить волю к сопротивлению русского народа. Ведь вспомним, что происходило. Продуманно и методично брали в заложники, помните вот систему заложников ЧК, убивали лучших представителей сословий, на которых столетиями держалась русская государственность. Русский народ сознательно пытались обезглавить, обескровить, ослабить физически и духовно. Вот ради этого и уничтожали планомерно и методично священство, офицерство, дворянство, казачество, уничтожали крепких русских крестьян. Все эти преступления, на наш взгляд, несомненно, могут быть и должны быть названы геноцидом. И то, что кроме этнических преступных группировок, многочисленных отрядов интернационалистов, ведь кто участвовал в этом? И ВТШ, и китайцы, наемники, они были наемниками у советской власти, банды уголовников, в массовом терроре принимали участие, конечно, и одурманенные русские люди. Но смысл этого страшного явления не меняется. Это был геноцид, устроенный изуверскими сектами и международной террористической организацией в захваченной стране. А мы с вами знаем из истории, всемирная история дает множество примеров, что после уничтожения национальных святынь, истребления вождей, знати и лучших людей, многие народы полностью исчезали с лица земли. Вот в 20 веке под предлогом классовой борьбы, мировой революции, пытались навсегда прекратить историческое существование России, истребить русский народ. Мы с вами помним, что на десятилетия даже имя России исчезло с карты мира. Была аббревиатура СССР. Вот слова сбылись Иоанна Кронштадтского, что когда придут к власти безбожники, богоборцы, они пытаются само имя России уничтожить. А захватив власть, эта международная террористическая организация устроила невиданный в истории грабеж национальных богатств. Из России вывозили за бесценок не только сокровища из царских дворцов, музеев, но и сырье, лес, все вывозили. И в этом грабеже принимали участие не только финансовые кланы Ротшильдов, Рокфеллеров, но и жулики-аферисты. Помните, все, Арманд Хаммер был такой известный деятель. Жулик, аферист и мошенник. И вот соучастниками грабежа можно считать сегодня и предъявлять к ним требования, претензии. Правительства тех стран, которые скупали краденые. Или, например, незаконно присвоили часть золотого запаса Российской империи. Золотой запас присвоили японцы, чехи присвоили. Но скупали краденые все. Прежде всего, Соединенные Штаты Америки. Таким образом, мы с вами можем утверждать, что международная террористическая организация, основываясь на богоборческих, изуверских культах и учениях, при поддержке мощных международных финансовых кланов вела войну с русской государственностью и православной церковью. А ряд государств, преследуя свои корыстные цели, помогали террористам в борьбе с Российской империей. И захватив власть, террористы-изуверы при помощи этнических преступных группировок и уголовников, вот обратите внимание на сегодняшнее время, сознательно пытались истребить все сословия, составляющие основу исторической русской государственности. Пытались уничтожить церковь, изменить традиционную христианскую культуру и национальный характер оставшейся в России в живых части русского народа. В наши дни, когда все эти грехи и преступления террористической организации, которую, кстати, называли, между прочим, международным интернационалом, пытаются сегодня возложить на Россию, очень важно объяснить, что основной удар этого преступного сообщества принял на себя русский народ. Вот это нам важно помнить с вами и не чувствовать себя виноватыми перед латышами, эстонцами, грузинами. Русский народ принял удар этой международной преступной организации, в которой этнические и криминальные сообщества участвовали. И грузинское, и латышское, кстати. Желательно проследить сегодня роль в попытке уничтожить русскую государственность и сам русский народ международных финансовых кланов, изуверских сект и спецслужб тех государств, которые сегодня настойчиво призывают Россию нести ответственность за преступления коммунистической идеологии. Мы с вами должны в ответ иски подавать этим государствам, которые уничтожали с международными террористами российскую историческую государственность. Сегодня пытаются говорить преступление сталинизма. И при этом, говоря о преступлениях сталинизма, пытаются скрыть, что самые кровавые и многочисленные преступления были совершены не при Сталине, а в годы революции и гражданской войны, и совершены именно не против революционеров, а против русского народа. И мне кажется, очень важно то, что творилось в те годы, должно быть юридически назван геноцидом. Это важно для нашей страны, для нашего государства. И мне кажется, очень важным сегодня не только выяснить, был ли геноцид русского народа, но и мы должны с вами увидеть, как этот геноцид продолжается на новом витке русской смуты в конце 20 века, в начале 21-го. Но аналоги Савва Васильевича Ямщикова в своей последней передаче об этом очень точно, ясно, прямо и убедительно говорил. Аналоги с началом века необыкновенные. Это невиданный грабеж национальных богатств, роль этнических преступных группировок в жизни современной России. Это и отношение к криминальному миру, как социально близкому в начале революции, тоже такое было. А главное, методичное уничтожение русского народа новыми современными средствами. Не только в ходе конфликта, вот конфликт в Чечне был конфликтом низкой интенсивности, а сколько погибших. Но прежде всего методом сокращения рождаемости, растлением, борьбы с русской культурной традицией, реформами в образовании и медицине, этой миграционной политике, о которой мы с вами не первый год говорим, она меняет полностью этнический и культурный состав населения России. Ну, конечно же, военная реформа Сердюкова, о которой мы в последнее время не раз говорили, которая наносит удар по офицерскому корпусу, военному образованию, военной медицине. Мне кажется, дорогие братья и сестры, что сегодня назвать все, что происходило во время русской катастрофы геноцидом, важно не только для правильного осмысления истории России в 20 веке, всего, что с нами было, но важно для того, чтобы понимать, какие цели и задачи ставит перед собой и пытается решить на нашей земле мировое сообщество. Для чего Обама приезжал? В наши дни России противостоит все те же могущественные международные террористические организации, изуверские сатанинские секты, спецслужбы враждебных государств и еще более многочисленные этнические группировки преступные. Но используются современные технологии и методы борьбы. Новые. Вот. Война идет с нами, и сегодня мы об этом должны с вами говорить. Но в этой войне, дорогие братья и сестры, мы с вами обязаны победить, так как о нас возносят молитвы святые царственные мученики, все новомученики и исповедники российские, те, кто запечатлел верность Христу Спасителю в страшные годы русского лихолетия. О том, что был геноцид православных русских людей, говорят имена сотен тысяч, ну, тысяч уже прославленных, а могут быть прославлены сотни тысяч новомучеников. Те, кто еще не причислен к лику святых, но был убит за верность Христу, за то, что любил Россию, за то, что был православным русским человеком, священником, офицером императорской армии, казаком, простым русским крестьянином. Так что после такого страшного истребления видеть, что народ жив, русский народ, и вновь восстанавливает святые храмы, мы с вами можем сказать, это явное свидетельство чуда Божия и покрова Пресвятой Богородицы над русской землей. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, я думаю, что когда мы помолимся всем святым земле российской просиявшим, мы сейчас с вами услышим стихиру, написанную святителем Афанасием Сахаровым, то, я думаю, они приняли Вячеслава Михайловича Клыкова и Саву Васильевича Ямщикова и Владимира Леонидовича Махнача, всех наших воинов, солдат, офицеров и простых русских людей, которые в эти годы отстаивали русскую традицию, православную церковь и русскую землю. мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор,
да?
Вячеслав меня зовут.
Да, Вячеслав.
Очень хорошо, что вы напомнили нам всех о тех параллелях, которые были в 17 году и сегодня походят как один к одному. Но в любом процессе существует закваска. Согласны ли вы с тем, что в свое время Спаситель нас предупреждал, будете закваски иудейской и фарисейской? И вот сейчас она где-то все больше и больше захватывает наш дух. И во всем, согласны вы или нет, вот смотрите, если откровенно посмотреть на самих себя, наша теплохладность уступает место тем злым силам, которые, ну, не ведают, что творят.
Конечно, согласен
вот,
с вами.
И следующий момент. Те, кто сегодня грабит Россию, они думают, что о них никто не знает. Знают те, которые работают против России, в определенный момент они им предъявят все их деяния, завербуют их, и они во властных структурах будут делать все, что им скажут, боясь, что их, если они не будут этого делать, разоблачаться их деньгами, все они потеряют. И постепенно вот эта злая сила отсасывает из нашего общества тех, которые поддались этому золотому тельцу. Но как нам сделать так, чтобы уходят от нас такие великие русские люди, Клыков, Махнач, Савва Васильевич, наш любимый на Народном радио, и те также. Ну кто сейчас придет на смену? Где у нас союз русского народа, почему молчит? Почему? Ну, не знаю, как сказать.
Я понимаю вашу боль, Вячеслав. Я только одно должен сказать. Вы знаете, конечно, все... Почему? Что в стране происходит? Дело в том, что большая часть так называемой элиты, она сидит на крючке у западных спецслужб, потому что где сокровища ваши там и сердце ваше, а сокровища у них в западных банках, ну и так далее. Мы это все хорошо понимаем. Все, что происходит. Единственное, конечно, среди некоторых русских людей иногда сбываются слова Николая Васильевича Гоголя. Помните, Тарас Бульба говорит, и у самого подлого человека может вспомнить он, что русский человек бросит шапку о землю, зарыдать. Ну, мы это все понимаем. Конечно, я точно так же, как и вы, ну, не просто вот, говорит, переживаю. Вот, понимаете, это люди, которых заменить некому. То есть ушел Вячеслав Михайлович Клыков, богатырь. К нему подходят лучше всего слова. И один в поле воин, если по-русски скроен. Точно так же эти слова подходят и к Савве Васильевичу. И Владимир Леонидович, кстати, был бойцом необыкновенным. Кажется, что некому их заменить. Ну, растут дети православные. В военно-патриотических клубах, в православных в школах, в хорах, в православных семьях. Это будут такие же войны, потому что Господь русскую землю не оставляет. Вот. Я говорил о том, какой геноцид устроили. А ведь ничего у них не получилось. Русский народ жив, покалечен, обескровлен, но жив. Главное им не удалось. Понимаете, ведь когда убивали царственных мучеников в ночь с 16 на 17, цель была какая? Ритуально убивая царя и пережигая в известь кости, они думали, что они наносят удар по народу, и народ будет стерт, христолюбивый русский народ будет стерт с лица земли. Да государь-то совершил, дьявол хитер, но ужасно глуп, как говорил Воды Каразянка после смерти оптинских новомучеников на конференции. И так эти не понимают, что, сатанисты, что государь, пойдя на добровольную искупительную жертву, принеся себя и свою горячо любимую семью в искупительную жертву за весь народ, государь утвердил в вечности православное русское царство. И русский народ он утвердил в вечности. И все эти силы зла, они могут наносить потери, могут убивать, могут ранить, калечить, но они бессильны. Бессильны, потому что ведет Россию под своим покровом державная владычица нашей земли, Пресвятая Богородица. Поэтому будут у нас, на нашей земле вырастут и Саввы Ямщиковы, и Вячеславы Клыковы, и Владимир Махначи, будут среди их студентов, учеников, будут такие люди. И будет, как бы не убивали армию, возродится русская армия, она бессмертна, как и, потому что она христолюбивое русское воинство, связано с церковью. И что бы ни делали, порежут железо, разгонят части, возродится, как из феникса русская армия, как она возродилась после 17-го года, а дело в Сталинграде, величайшей битве в истории Земли, победила все силы зла, победила лучшую в мире немецкую армию, немецкий вермахт, в этой битве, которую не зря улицы по Сталинграду в Греции, во Франции, по всей Земле. Сталинград, у нас только нет улицы Сталинграда. представляете? И города нет, Сталинграда. Кстати, о Сталине я хотел бы сказать. Ведь о Сталине сейчас, когда начинают разговоры о Сталине, поднимают в либеральной прессе, то, значит, нас ждут какие-то испытания. Сталина нет с 1953 года. Нас все пугает гулагами Сталина. Я говорил уже о том, что творит сейчас, какое кощунство делает этот Лунгин со своим фильмом «Эшпай». Нам старательно пытаются вбить одну мысль. России не нужен сильный лидер. Нельзя. Это гулаги, это кровавые казни. Государь Иоанн Васильевич Грозный. Клевета страшная. Один мой знакомый посмотрел на этом закрытом просмотре. Он сказал, тошнота просто невероятная от всех. Что такое тошнота? Это бесовская сила, тошная сила. Это кощунство. Понимаете, когда Геббельс делает кощунство, где русские люди едят там младенцев, да, в Европе, казаки страшные какие-то, значит, и медведи ходят по улицам, травят иностранцев медведями. Ну, это понятно. Геббельс, до этого Сигизмунд Геббельштейн, Карл Маркс, ну и так далее, Троцкий. Но когда на наши деньги в Каны везут от России пасквиль на русского царя и на весь русский народ, ну что тут можно говорить? Да, ну ничего, а о Сталине мы Сталина не поймем с вами, никогда не поймем, что же происходило в те годы, если мы не будем обращаться молитвенно и мысленно к катастрофе русской в феврале 17-го года, в октябре 17-го года и к царю-мученику. Иоанн Кронштадтский говорил очень четко и ясно. Господь отнимет благочестивого царя, пошлет бич Божий в лице тиранов, зальет всю землю кровью. Мор, гвад, братоубийственная война. Было? Было. Кто? Троцкий был. Почему-то вот Сталина, вот заметьте, дорогие братья и сестры, на Сталина всех собак вешают. О Троцком вы много слышали? О Ленине вы много слышали? О Бухарине, о всех этих людоедах? Нет, только Сталин. 37-й год. Почему? В 37-м пошли революционеры в ГУЛАГ. Вместе со священниками, русским офицерством пошли революционеры. Вот этого простить не могут. Не могут простить это восстановление великой державы, не могут простить тоста за русский народ. Знаете, вот банкет по Дню Победы, Сталин же поднял, кто его мог заставить? Звучит тост. За великий русский народ. С места стенограмма выкрик. За советский. Сталин говорит, нет, за великий русский народ. Понимаете? А культуру, которую он восстановил, вот с Савелием Васильевичем Чуков. Ведь курсы реставраторов были... указом Сталина, основаны в 43-м году, представляете, во время войны. В 43-м году были в каждом музыкальном училище факультеты народных музыкальных инструментов. Но мы с вами, ну что говорить, все фильмы, которые мы с детства смотрели, Суворов, Кутузов, это фильмы, на которых мы с вами выросли, воспитывались патриотически. До 53-го года все фильмы сделаны. Русская школа вернулась в 27-м году, его указом. Понимаете, о нем все плохое говорят, а ведь из Жукова и Рокоссовского никто не вытянул слова плохого. Из маршала авиации Голованова о нем. Они видели его, они его знали. И у них, у каждого, кстати, кроме Голованова, пожалуй, были поводы его быть обиженными. Репрессии. Жуков после войны сослан был величайший победитель на Уральский округ. А мы с вами до сих пор этому либеральному бреду верим. Мы не понимаем, ведь что говорят либералы? Они говорят, мы хорошие, а нам Господь послал тирана в лице Сталина, который, ну я понимаю, среди слушателей Радонежа никто не думает о том, что вся беда в том, что Сталин отошел от ленинских принципов, как думал Вознесенский, там Евтушенко, там всякие, не помню, Гельманы и так далее. Но мы с вами, если люди православные, мы должны видеть промысел Божий. Что такое советская власть? Богоборческая. Что это страшное наказание? Это эпитемия за грех царя отступничества. И святейший патриарх Алексей говорил в своих посланиях об этом. Приносил покаяние от всех народов России. И от лица церкви приносил покаяние. Нам не хотелось жить по закону любви, под властью благочестивейшего государя милосердного. И вот вождь пас нас жезлом железным, вел рукой немилосердного закона, но сохранил Россию, империю, сохранил русскую землю, сохранил, кстати, русскую культуру, между прочим. По радио что тогда звучало? Классика, оперы, звучал Островский, звучали русские пьесы, русские стихи. 37-й год, лучшее издание, до сих пор лучше ничего не издано. Посмотрите юбилейное издание Пушкина, юбилейное издание Лермонтова, а русский театр. Русская школа, Ну, что вы. И, кстати, Хрущев нанес удар не только по Сербии, а по всей русской жизни. По армии, по казачеству, по культуре. Хрущев, оттепель так называемый. И вот когда-то в этой студии мы сидели с покойным отцом Романом Тамбергом, архидиаконом Даниловского монастыря, он поразительные слова тогда сказал. «В Сталине было все то, — сказал отец Роман, — царствие ему небесное. Они погибли вместе с отцом Алексеем Грачевым, своим другом, вот в автокатастрофе. Он сказал, в Сталине было все то, в чем, в нехватке чего упрекали царя-мученика. Говорили, слишком мягкие, не хотели жить под милосердной властью. А у Сталина жесткая рука. И вот отец Роман говорит, царь-мученик, милосердный, добрый, вам не подходит, слишком мягкий. Сталин вам не подходит, слишком жесткий. А кто же вам нужен? Не хотим жить по закону Божьему, под властью помазанника Божия, не хотим жить под жесткой рукой диктатора, по закону суровому, а хотим жить по своей воле. Вот и живем по своей воле. Вот Ельцина по своей воле избрали. Вот по своей воле живем и уходим по миллиону в год. И оставляем землю для чуждых людей. Но живем по милости Божией, но мы должны уроки извлекать и понимать, что если сегодня заговорили о Сталине, значит, нам готовят снова какие-то испытания. Их не Сталин волнует. Их волнует то, что Сталин оставил великую русскую державу, русскую культуру. И вот посмотрите, 8 лет послевоенных сталинских, 8 лет путинских. Мы когда Владимир Владимирович Путин передавал власть Медведеву, об этом говорили. За счет чего Сталин одержал победу в Великой Отечественной войне? За счет чего страну поднял? Обратился к архетипам народного сознания, к русской культуре, к русской литературе, к русской музыке. И народ совершил подвиг. Звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Вот, извините, конечно, я то, что хочу, вот, можно сказать, высказаться, потому что это у меня уже все время, ну, не могу. Вот, все время думаю о ваших передачах, вообще, вот, радио, международное радио. И вы знаете, вот, наверное, вот, понимаете, вот, когда я познакомилась с этим радио и вашими передачами, понимаете, вот у меня пропало чувство вот одиночества. Порой с людьми, вот, не то, что они хорошие, плохие, но то, что я слышу вот по вашим программам, настолько завораживает, что порой невозможно выйти из дома, потому что чувствуешь, что ты пропустишь то, что тебе нужно, как воздух. И потом, понимаете, ваши передачи, они дали возможность, во-первых, объединяться нам как-то. Вот благодаря вашему радио мы объединяемся, мы слушаем непосредственно голоса людей, которые говорят то, что они не с уст, ну, журналистов или как, а вот эту боль их, например, за нашу страну, за то, что вот люди пытаются что делать, что-то сделать. Порой удивляешься их силой воли, их вообще возможностям, нечеловеческим, я бы даже сказала, как они еще остаются вот в силе. И потом такие родные люди появляются, вы знаете, как вот Савва Ямщиков, Махнач, которые, вот знаете, как вот боль, что, боже мой, неужели они ушли, эти колосы нашего времени, понимаете, когда ты то услышишь, что вот, ну, не услышишь ни от кого, вот это вот, ну, что-то настолько вот еще такое настоящее, как то, что нашу Родину вот олицетворяет. Вот надо пойти, видите, вот в магазин, вот выйти с собаками, уже одет, но не можешь оторваться от вашего радио, понимаете, оно завораживает. Просто завораживает те все это время вот какими-то мыслями, и то, что вы говорите, такой правильной речью, такими, ну, будем говорить, посылами на прошлое и на нашу вообще действительность, и на все, ну, вот просто, я не знаю, и вот я благодарю, вот, ну, наверное, всех вот и слушателей радио, дай Бог, чтобы было больше, и вас конкретно, вот и вас, ну, как говорится, и за тех людей, которые ушли, ну, чтобы передачи с их участием повторялись, потому что они нам нужны, как спасибо. Воздух. Спасибо. И вот просто вам говорю, что ваше вот ваше вообще нахождение в нашей жизни, вот так вот, оно, по-моему, просто еще должно изучаться, потому что человек перестает быть в вакууме, понимаете? Вот, ну, спасибо и вам тоже.
Спасибо, дорогая слушательница. Спасибо за ваши теплые слова, но я только должен сказать, что никуда не ушли. И Савва не ушел, Васильевич, и Владимир Леонидович, дорогой, никуда не ушел, и Вячеслав Михайлович Клыков. Только я себе, дорогие братья и сестры, не могу никак простить. Вот мы с Вячеславом Михайловичем, вы знаете, я у него в мастерской, я ему не говорил об этом. Я у него был, когда мне лет 13 было, я хотел рисовать живопись, был у него в мастерской, в Астраханском переулке, кажется, была мастерская. Вот. Ну и потом мы с ним в последние годы же договаривались часто, встречались постоянно на крестных ходах на наших. Вячеслав Михайлович, да, конечно, приду, запишемся. Ну и так договаривались, звонишь ему. Говорит, Виктор, ну ты же сам художник, ты понимаешь, вот давай в другой раз. Ну вот руки в глине, работа пошла, ты же должен знать. И я по своей, ну думаю, ну вот жив же богатырь, вот он рядом, да, вот мастерская его рядом. Ну сегодня не сможем, завтра встретимся, все равно же всегда встречаемся, запишем. Ну остались его работы, его памятники царю-мученику, преподобному Сергию Елизавете Федоровне. И все, что Савва Васильевич сделал, Вячеслав Михайлович, это все с нами. Они никуда от нас не ушли. Владимир Леонидович, его книги, его передачи, они на Радонеже будут звучать всегда. Вот Евгений Константинович Никифоров не зря сказал, говорит, дорогой Савва Васильевич, пока жив Радонеж, ты будешь жить в нашем эфире. То есть это ясно. Они от нас никуда не ушли. У Бога нет мертвых. Наш Бог не Бог мертвых, но Бог живых. Они все с нами. Мы молимся о них, они молятся о нас. Да, ну а записка, когда книга Николаева выйдет новая, будет ли презентация? Вы знаете, дорогие братья и сестры, я был сейчас в Оптиной пустыне, спрашивали, когда в Оптину пустынь поеду. К сожалению, в эту субботу-воскресенье спрашивали, не еду. Но едет наша группа Радонежская, а я поеду 29-30 августа. Надеюсь поехать, так что все, кто желает, рад буду вас видеть. Телефон 937-5791. А в Оптиной осталась одна книга, без отцовщины. Еще несколько было номеров Виктора Николаева книги. Вот, без отцовщины. А вот «Живы в помощи Вышнего» из рода в род уже не было. Телефон, ну вот, надо же, только что был записан. Галин, посмотри, пожалуйста, телефон 518, кажется, 44-17, боюсь ошибиться. По этому телефону вы найдете его книгу. А новая книга, они же не пекутся, как блины. Это такой труд огромный. Но я прошу всех помолиться о здравии раба Божия Виктора, о здравии Екатерины, чтобы Господь ему дал силы. Это тоже человек. Вот знаете, вот сейчас мы говорим со всеми, ну, бывает иногда, там, вспоминали Георгия Митрофанова, Мещеринова, которые говорят, русский народ, совок кончился в 17-м году, и я всегда не просто возмущался, говорю, как это народ, совок кончился в 17-м году? Вот сейчас 80 лет Василию Макаровичу Шукшину исполняется, Шукшин, Вячеслав Михайлович Клыков, Савва Ямщиков. Это кто? А актеры наши, Борис Андреев, Иван Вапиков, это кто? Не русский народ. Это кто, совок? Говорит об этом протоиерей Митрофанов, что совок вот остался, а русский народ исчез, да? А воин Евгений Родионов, а новомученики Оптинский, отец Василий, отец Ферапут, отец Трофим. Это кто, не русский народ? Это хочется так и сказать. Сами вы, совок, уважаемые. Ну вот, но я хочу попросить прощения, дорогие братья и сестры. Я 8 июля был эфир, посвященный Полтавской битве, и я ошибся. Причем обидно, я в чужом эфире, мне Владимир Ростиславович Мединский пригласил, и когда он сказал, что 8 июля, я его поправил. Говорю, 10 июля по церковному календарю Полтавская битва. А в прошлом эфире 8 июля сказал, что 8 июля. Вот прошу простить, ведь не надо с календарем никаких манипуляций делать. У нас все просто. 10 июля, Самсонев день. На Самсоне битва была, значит, 10 июля. Поэтому прошу всех простить. И прошу простить, у нас людей не хватает, иногда бывают провалы. Прошу объявление, которое я год назад записывал, о помощи Анне Сергеевой и Владимиру Сергееву. Дорогая Анна отошла ко Господу, и мы не раз в эфирах ее молитвы напоминали. Поэтому прошу простить за такую ошибку, небрежность, и просим помолиться о упокоении рабы Божией Анны и о помощи Божией Владимиру Сергееву, ее супругу, который продолжает биться. Сейчас суд с Сахаровским центром очередной ждет нашей помощи. Это очень важно, дорогие братья и сестры. Помощь оказать Володе Сергееву – это наше общее дело. Я думаю, вы народная защита, вы знаете организацию, услышите Владимира Сергеева. Ну, а я еще раз прошу от радиостанции прощения у всех наших слушателей и прошу помолиться о Анне Сергеевой. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, Виктор, во-первых, большое спасибо за ваши передачи. Я уже очень давно слушаю вашу радиостанцию, по крайней мере, больше 10 лет точно. А я хотел бы вернуться вот к разговору о сталинском периоде. Значит, то, что вы сказали, я-то лично с этим согласен вполне. Хотя в роду вот у оба деда и по отцовской и материнской линии у меня были репрессированы. Но да. Все-таки, как говорится, великий человек и прегрешение велики. Наверное, это. Но я сейчас хотел вот узнать просто ваше мнение. Вот у вас же на радиостанции выступали другие священнослужители. Я сейчас, к сожалению, не помню. Они представлялись, но я не помню, как их зовут. Ну, очень уважаемые люди. Человек сказал, что, конечно, Сталин – это хуже, чем Гитлер. Потому что Сталин сделал для России русского народа, для советского даже народа, намного больше вреда, чем Гитлер для немецкого.
Я понял, да.
Вот вы понимаете, какая штука. Да. Нельзя сказать, что совершенно он не прав, но у меня нет чувства, что он все равно прав.
Спасибо, дорогой слушатель. Вы знаете, была передача «Русский взгляд», там Георгий Митрофанов, Протерий и другие на Сталина нападали, а защищал его замечательный человек Зураб Михайлович Чевчевадзе. Князь Чевчевадзе. И Зураб Михайлович родился в ГУЛАГе. Он репрессирован был. И говорит, вы понимаете, у меня нет никаких причин защищать Сталина и любить его. Потому что и в моем роду есть репрессированные, кстати, тоже. Но почти что в каждой семье, да? Но защищал Сталина отец Дмитрий Дудко. Ветеран Великой Отечественной войны, который сам сидел в сталинских лагерях, представляете? И у этих людей совершенно иное отношение. Они защищают не Сталина, они защищают наше отношение к промыслу Божию в русской истории. Ведь понимаете, что такое взгляд, когда Сталин злодей, тиран, а мы, оказывается, невиновны. Не было февраля 17-го года, не было марта 17-го года. Мы хорошие с вами, а Господь ни за что нам послал тирана. Это что, ропот? И вы понимаете, если мы этот урок не проходим, а ведь кто до Сталина был? Вы знаете, как Троцкий относился, да? Троцкий когда-то бы тост о русском народе поднял бы? Когда-то бы Троцкий вернул погоны в русском? Да не было бы России уже к 41-му году. Не было вообще русского народа. Были бы... Понимаете, поэтому мне сказала... Эта тема очень серьезная. Я думаю, когда вернусь с Божьей помощью из отпуска, сейчас, надеюсь, в отпуск пойти, мы соберемся с Алексеем Константиновичем Светозарским, а с Александром Шумским обсуждали сегодня. Не смогли собраться, обсуждали эти проблемы. И попытаемся серьезно, обстоятельно, с другими нашими батюшками, серьезно и обстоятельно обсудить, что же с нами было за эти годы. Вот Наталья Алексеевна Нарочни, что происходило с нами и в чем промысел Божий, понимаете? Я думаю, что Сталин, мне сказала одна моя знакомая, прошу помолиться, добрая знакомая, Царствие Небесное, монахиня Елизавета. Мы когда познакомились много-много лет назад, она преподавала на высших режиссерских курсах и была на обычной интеллигентной, как вся московская богемная среда, женщины, и не только Сталина, конечно, ненавидела, как все воспитанные на архипелаге ГУЛАГе и прочем. И вот будущая монахиня, мы с ней как-то говорили в храме, она удивительную фразу сказала. Иосиф Обручник хранил Пресвятой Богородицу. Иосиф Аримафейский снимал тело Христово. А Иосифу Сталину было дано на сохранение тело России. Тело России. Видите? Он тело России сохранил. А душу сохранили новомученики молитвами своими. И мы с вами должны понимать, что происходило с Россией. Епитимия. Либо мы ее принимаем, а вообще человек, видите, слова. Ну, что говорят современные священники? Ну, что они могут знать? По сравнению с тем, что знал патриарх Алексей I, который всю блокаду находился в Петербурге. Когда он отпевал Сталина, его спросил его келеник, священник, как вы могли отпевать безбожника? Он сказал, я отпевал не безбожника. У меня есть свидетельство, я потом приведу, это свидетельство старейшей прихожанки храма апостола Филиппа, Царствие Небесное, Раби Божией Любови. Они духовные чада с матерью были Владыки Николая Ярушевича. Владыка Николай перед смертью говорил, что он исповедовал Сталину. Он уходил, был не в коммуналке на Арбате. Говорил, что его не выпустят из больницы, живым он не выйдет. Понимаете, Зураб Михайлович Чевчевадзе сказал, Сталин 17-го года один человек, 30-го года другой, Сталин 45-го года. Понимаете, мы православные люди, мы должны видеть промысел Божий в нашей истории. Иначе мы снова попадаем под пету Сванидзе, Познеров и всех прочих. Надо смотреть, кто нам что навязывает, какие навязывает и ради чего навязывает, какое видение нашей истории. А наше видение истории очень простое. Согрешили, как говорил Иоанн Кронштадтский, но по молитвам святого царя, всех новомучеников, исповедников российских, Господь нашу землю сохраняет. Сохраняет по милости Божией. А мы, как православные люди, должны не повторять, как попугаи заслонить за всеми. Сталин, ГУЛАГи. А мы должны понимать, что с нами происходит, и принимать это молитвенно. И вот слова святителя Иоанна Максимовича. Россия восстанет, когда поднимет взор свой и увидит, что все святые в земле российской просиявшие живы в Божьем Царстве, что в них дух жизни вечный, и что нам надо быть с ними и духовно коснуться и приобщиться их вечной жизни. В этом спасение России и всего мира. Русское небо, русские святые зовут нас быть с ними, как они с нами. Зовут приобщиться духу вечной жизни, и того духа жаждет весь мир. Восстановленная Россия нужна всему миру, от которого отошел дух жизни, и он весь колеблется в страхе, как перед землетрясением. Россия ждет христолюбивого воинства, христолюбивых царей и вождей, которые поведут русский народ не для славы земной, а ради верности русскому пути правды. Не нам, а имени Твоему. В покаянии, в вере, в очищении да обновится русская земля, и да восстанет Святая Русь. Да воскреснет Святая Русь молитвами святых царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников российских, и да расточатся в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас!
Дорогие братья и сестры, мы просим помолиться вас о здравии наших жертвователей, о здравии тяжко болящего мальчика Артемия и матери его Татьяны, а также Марии, Клавдии, Андрея, Лидии, Елены, Татьяны, Сергия, Кирилла, Геннадия, Зои, Ирины, Таисии, Тамары, Михаила, Иулии, Галины, Анны, Анастасии, Олега, Анны, Елены, Дарьи, Сергия, Андрея, Екатерины, Елены, Веры, Максима, Валентины, Павла, Елены, Екатерины, Татьяны, Валерия, Дмитрия.